Идет старый человек, ну, пожилой человек, с бородкой, все, по Питеру. Проходит мимо храма, кланяется и крестится. На той стороне идет матрос и говорит: «Эх, темнота, темнота!» А вы знаете, кто был этот старый человек? Академик Павлов. Интересное прошлое, правда? Совсем не так давнее. Прошло, конечно, уже 20 лет с тех пор, как действительно религия рассматривалась как нечто, знаете ли, антинаучное, темное, забитое, необразованное. И вообще нет даже слов сказать, какая это действительно темнота, темнота. Вот прошлое такое было, совсем недавнее. Сейчас мы видим другую картину, конечно. Вот то прошлое обычно именовалось и именуется, ну, в литературе как веком секуляризма. Что это такое? Ну, секуляризм, в общем, это термин, который говорит о том, что жизнь, общество должна иметь совершенно светский характер, полностью отделенный от религии и, если хотите, ничего не имеющий даже с ней общего. Вот что такое секулярное общество. И вот действительно, начиная с революции 17-го года и до так называемой перестройки, действительно мы видим именно такую ситуацию. Верно, религия в обществе, хотя и была известна, конечно, но она преподносилась таким негативным знаком, что люди поколение за поколением воспитывались уже в твердом убеждении, что от нее, и в частности от православия, нечего ждать ничего хорошего. Это же было ясно. Доходил до смешного. Доходите вы в больницу, и написано: «Медицина против религии». Зубной кабинет. Не знаю уж, как и сказать даже. Ну, вы, наверное, кое-кто это помнит, кто не помнит, может прочитать, и, наверное, всем это известно. Вот что происходило. Это век секуляризма. Сейчас мы вступили в другую эпоху. Эпоху, которая в научном обороте нашего времени уже называют постсекуляризмом. Чем же он характеризуется? Он, если хотите, имеет, по крайней мере, две стадии. Одна из них – та, когда общество, ну, точнее, что значит общество? Ой, ну, не буду уже хорошо отвлекаться. Что такое общество? Да, лучше сказать государство, лучше сказать даже не государство, лучше сказать те идеологи, которые определяют основной менталитет общества. Основной. Всегда находятся люди, которые не подчиняются, но основной определяют. Это эти идеологи. Какой они обладают властью, трудно сказать. Это очень трудно. И трудно почему? Ну, хотя бы. Возьмите такой удивительный факт. Вдруг такая борьба с религией, с этим антинаучным явлением, превращается во что? Президент стоит со свечкой, помните Ельцина? Не знаю, что, как креститься. Стоит со свечкой. Что такое? Первый секретарь то обкома, то страны. И вдруг со свечкой стоит. Там же была борьба с религией. Что случилось? До сих пор не нахожу внятного ответа. Как могло случиться? Чтобы у него вдруг мировоззрение изменилось в мгновение ока? Но это же не мысли, это же не перчатки, правда же? Которые можно старые выбросить и одеть новые. Это что же такое? Загадка. Загадка, о которой, правда, впечатление такое складывается иногда из общения, широкого даже общения. Никто и не задумывается. Неужели так быстро можно все свернуть, изменить, радикально причем изменить. Ну, это так, это между прочим, так, для размышлений, если у кого сна не будет, ну, что делать, когда ворочаешься сбоку на бок, ну, можно же о чем-нибудь подумать, правда? Ну, и об этом тоже. Как это понять? Что вдруг президента даже слушается кого? Не знаю. Кого? Разве можете назвать, показать пальцем? Нет. Ох, как интересно. Ну ладно, это просто интересно. Ну хорошо. Итак, после этого века секулярности, когда религия рассматривалась как отсталое явление, не только отсталое, а негативное, вдруг мы видим нечто другое. Когда вдруг религия входит в общественную жизнь, когда вдруг дается право организовывать общины, строить храмы, совершать богослужения, открывать школы духовные, даже выступать по радио, по телевидению. Пусть и не так много, но все-таки даже иметь общественные встречи, и люди могут говорить о своих религиозных убеждениях, и это ничего. За это никто не снимается с работы и не отправляется куда-нибудь. Наступила эпоха постсекуляризма. Характеризуется тем, что религия получает какие-то права, возможности участия в общественной жизни, проведения каких-то религиозных акций. Так вот здесь эта наступившая эпоха, она не носит однообразного характера. Это не просто так религии разрешили. Разрешили кто? Это все, да, все оттуда же идет. Помните, вопрос-то у нас. Кто это такой? Не знаю. Не знаю. Но разрешили. Вы все эти разрешили. И то не только религии, а разрешили нечто другое. Вообще упразднена полностью идеологическая граница между Россией и всем остальным миром. Не таможенные, там, знаете ли, когда всякие товары и вещицы, а идеологическое. То есть любое религиозное движение, любое сектантское направление, любая религия, любое мировоззрение совершенно спокойно может проникать в наше общество. Каждый человек может с ним познакомиться. Каждый человек, если хотите, может даже и принять, если захочет. Нет границ никаких. Это очень интересно. Вседозволенность религиозная, вседозволенность, если хотите, мировоззренческая. И теперь мы видим, что у нас в России, да, своего рода чуть ли не Ноев ковчег. Кого можно только не встретить. Сколько уже различных даже сектантских образований уже и не поддается точному исчислению. Но, по крайней мере, это уже не десятки, а сотни. И все, если хотите, требуют своих прав, возможностей деятельности, участия в общественной и чуть ли не государственной жизни. Но, с другой стороны, есть же иной момент. Это позволено сейчас кем-то. Позволено. Но не просто ведь позволено. Историки особенно хорошо, конечно, помнят, да, что произошло, например, с восшествием на престол Петра I. Помните, как он упразднил патриаршество, организовал просто коллективное управление церкви, так называемый Святейший Синод, но там сидел чиновник при этом, обер-прокурор, который был оком государевым. И члены Синода, прежде чем внести какое-то предложение, если вносили, смотрели на чиновника, как он нахмурится или осклабится. Осклабится – значит улыбнется, рот до ушей. Это славянское слово, но оно правда интересное. Так вот, и смотрели на обер-прокурора. Но дело не в этом, а в чем? Что, оказывается, в результате этих реформ Петра I церковь оказалась в полном подчинении государства. Это вот многие вот так думают, ох, до революции, церковь, ой, какая была свободная, боже мой. Это только люди, которые, просто не историки, конечно. Просто не историки, просто ничего не знают. Никогда не знакомились с историей церкви. Если бы познакомились бы, то они бы вспомнили слова митрополита Киевского, который в 1865 году произнес такие страшные слова, что церковь находится в тяжелейшем угнетении под видом лукавого попечения о ней. Здорово! Это вторая половина 19-го столетия, можно сказать, за полсотни лет до революции. А что дальше? А дальше ситуация еще оказывалась еще тяжелее. Было православие. Церковь, кажется, являлась государственной религией. Я говорю все время, кажется, действительно государственной религией, но какой? Ее возглавлял церковь. Знаете кто? Император. Не патриарх, а император. Светское лицо, которое, если мы взглянем на каноны Вселенских соборов, подвергается тяжелейшему прещению, если он дерзнет возглавлять, управлять церковью, мирянин, тяжелейшим прещением, чуть ли не анафема. И вдруг, слышите, церковь возглавляется императором. Павел I объявил себя таковым. Но фактически с Петра I это и началось. Это то, что было до революции. Видите, православие в каком положении находилось? Можно было бы еще о многих вещах рассказать, в каком положении находилось православие при царском режиме. Что вы? Николай II категорически отказал провести поместный собор. Просили патриарха избрать, категорически отказал. Говорят, посмотрите, в 905 году он дал свободу всем религиям, Николай II. Слышите, всем. Все начали созывать соборы, избирать себе глав, проводить собрания. И один из наших иерархов, знаменитый иерарх Иларион Троицкий, с горечью, со слезами восклицает: «Все имеют свое возглавление». Все могут обсуждать свои проблемы на соборах. Одна русская церковь только по-прежнему остается ведомством духовного просвещения, а патриарший престол в Московском Кремлевском соборе, Успенском соборе, остается пустым. Знаете, с внешней стороны посмотреть, сколько было храмов, сколько монастырей, сколько духовных школ. О, Боже мой! Потрясающий расцвет православия! А если кто-то имеет время и возможность, взяли бы и почитали небольшую книжечку очень известного митрополита Вениамина Федченкова, называется «Письма о монашестве». Что он там пишет о состоянии духовном в нашей церкви, в частности, в наших духовных школах. Он пишет, когда был назначен инспектором Петербургской академии, что он пишет, мне даже не хочется говорить об этом, что там происходило в стенах духовных школ. Семинаристы шли в первых рядах революционеров. Что происходило? Православие – это прошлое. Действительно, вот так посмотришь на ту ситуацию, в которой находилась Русская Православная Церковь, во время дореволюционное, посмотришь, какое падение оказалось в духовной жизни, какое обмерщение происходило сознание русского народа, кажется, по названию православного народа, то действительно становится страшным. Революция, вы знаете, что сделала. Знаем, что произошло. Знаем, что вот это оскудение потрясающее, которое постигло, увы, нашу церковь, в этот период, Петровский, назовем его, период 200-летний, да, что это было своего рода усыпление, и я бы сказал, даже умертвие души. Но мы же знаем, что происходит с телом, когда выходит душа. Все знаем, на третий день мы обязательно хороним. А если не похоронить, нельзя, что вы? Надо же понять, что революция – это не случайность, и что основная причина была совсем не в том, что там те или другие политические силы, партии, интриганство, и чего только нет, да, что они были только орудием. Знаете, как человек, который стреляет в какого-нибудь зверя? Ружье только орудие, человек стреляет. И здесь тоже все эти силы, которые мы называем антихристианскими, совершенно справедливо, антихристианские силы, которые во мгновение ока разрушили все, что было в православии в нашем. Почти все. К 1941 году оставалось только всего три епископа, которые были на кафедрах. Все были в тюрьмах, в ссылках, в бегах и где-то в потаенных местах. Духовенство все было подчищено. Почему? Дух творит себе формы. И где исходит дух, там начинается естественное разложение. Революция явилась знаком того, что произошло внутри. Внутри душ человеческих, внутри душ нашего народа. Это все прошлое, видите? Если вот так почитать, что было, особенно в эти 70 лет, особенно в 20-е годы, какие ужасы! Ведь доходило до чего? Ведь не просто же уничтожали духовенство, слышите? Вот если бы, ну, просто расстреливали, и то бы мы все в ужас пришли. Да нет же! Каким пыткам подвергали! Какой жуткий садизм был! Каким истязанием! Не просто же убивали. За что? Только за то, что он священник, что он монах, что он верующий человек. Только за это. Какие ужасы происходили. Все это объяснить какими-то политическими мотивами абсолютно невозможно. Когда происходит политическая борьба, там просто борются со своими врагами. Какими? Политическими. На том же уровне. На уровне чего? Власти. Здесь кого уничтожали-то? Вплоть до крестьянства. Лучший крестьянин объявлялся кулаком. В Казахстан, в пустыню выбрасывали и как хочешь. Куда хочешь, туда иди. Ну, это вот все, что пережил наш народ. Как важно было бы, чтобы мы знали об этом и знали самое главное, не просто о трагедии этой, а знали о причинах трагедии, о причинах. Причины всегда являются, всегда носят духовный характер. Невозможно, понимаете, той душе, которая разложилась изнутри, никогда не может дать здоровье телу. Кстати, один из советов, очень любопытный совет, действительно человека духовного по-настоящему, разумного, Это игумен Никон Воробьев пишет. Пишет: «Вы хотите быть здоровыми? Постарайтесь жить по заповедям. Не допускайте в свою душу никакого зла. Не смотрите только на внешние дела. Я никого не убивал, я никого не грабил. А посмотрите, что в душе вашей творится. Если вы взрываетесь внутри себя от зависти, от ненависти, от тщеславия и гордыни, от стяжательства, если вы внутри этим наполнены и только живете, знаете, вы изнутри свою душу убиваете и не ждите добрых плодов ни в чем, в том числе, оказывается, и в отношении здоровья». Ну, впрочем, насчет здоровья вам скажут и врачи тоже скажут: не расстраивайтесь, пожалуйста, да не возмущайтесь, а то, знаете, может быть инсульт, может быть инфаркт и так далее. Даже и они заговорят об этом. Правда, не понимая того истинных причин всех этих явлений. Но есть и другое прошлое православия. Я все говорю о прошлом, но нельзя же не поговорить о нем, правда же, это же интересно. Есть и другое прошлое православие, не только эта полоса, да, которую без трагизма нельзя рассматривать. И другое было православие. Православие, если хотите, правда, времен преподобного Сергия. Скоро будет юбилей его отмечаться по всей стране, государственным образом, вы слышите? Не просто церковь, нет. Это будет все общество отмечать этот юбилей его преподобного Сергия, этого светила, этого солнышка, этого солнца земли русской. Действительно, мы можем вот тогда, дай Бог хотя бы тогда вспомнить о том, что мы отмечаем, чтобы нам не уподобиться, знаете ли, вот такой... тем людям, которые по поверхности все смотрят, вот тогда-то родился, тогда-то жил, тогда-то то-то сделал. Все внешние дела, и никто в душу не хочет даже заглянуть человека. То есть то главное в человеке, что есть, душа, которая определяет весь характер нашей внешней жизни, туда даже не заглядываем. Ну вот сейчас будет отмечаться 400-летие. Конечно, будет очень много говорить о преподобном Сергии, о Дмитрии Донском. Как бы важно посмотреть на другое, где открывается вот эта сущность православия. Не эта внешняя сторона, не количество же храмов, монастырей, школ, я не знаю, количество верующих. Да вся Россия считалась православной, 100%. 100% было, да. Спрашивает Василий Блаженного Иван, времена Ивана Грозного: много в храме народу-то? Там полный храм битком был набит. Он говорит: да нет, в храме-то да всего два человека. Как это такое? У нас торжество! Что вы? Великое, полно народу, гремят хоры, знаете ли, сверкают освящение, паникадило. Роскошное одеяние, духовенство и вы. А он говорит: два человека только в храме. Ну что спрашивает человек, сумасшедший, да? Да? Блаженный, святой Василий. Храм его на Красной площади, все знаете. Его называем мы, да, что говорит. Так вот, оказывается, было православие, о котором бы стоило поговорить не об этой внешней стороне, не об одежонке, не о костюме, в котором одет. Кстати, Василий Блаженный еще называется Василием Голым. Он вообще никогда не одевался, в том числе и в 40-градусный мороз. Не об одежонке поговорить, а о том, что же есть оно православие, о котором все-таки жил наш народ, струйка которого, струйка, правда, все утончающееся, так еще живет и в настоящее время, которое можно было бы как-то, знаете, активизировать, но все зависит от каждого человека. Не надо вам, знаете, эти масштабы, вот мы должны сделать то-то, то-то, такое масштабное. Это все внешнее, которое само по себе ничего не даст. Еще раз говорю, революция во мгновение ока, как выражается в народе, как корова языком, слизнуло все великолепие церкви. Все, моментально. Все великолепие. Разрушили храмы, монастыри, закрыли школы. Все, во мгновение ока, вы слышите? Вот это все внешнее, оно, видите, насколько оно непрочное? Оно зиждется только на одном фундаменте, и только тогда может быть прочным, да когда внутри человека, внутри общества сохраняется то, что именуется православием. Неумение креститься, не просто заходить в храм и ставить свечки и подавать записки. О другом говорит православие, совсем об ином. О чем же оно говорит? Что это такое? Вот буквально когда? Вчера. Да, вчера звонят мне. Ой, дайте, пожалуйста, интервью по телефону. По телефону интервью. Вот молодой человек один расстрелял, сколько там, 8 или 7, 8 человек. Оставил манифест, в котором пишет, что человек – это есть ничто иное, как раковая опухоль на теле земли. Скажите, пожалуйста, да, потому что уже что-то около десятка тысяч прислали свои положительные отзывы и мнения об этом манифесте. Слышите, как интересно? Это мгновение ока, это буквально в 1-2 дня такая цифра, я бы сказал, ужасающая, с такой скоростью. Дайте, пожалуйста, интервью. Оцените, пожалуйста. И действительно, это требует оценки. Требует оценки не просто этот факт, а требует оценки другое, в каком состоянии мы находимся. Вы знаете, вот такие факты и сколько угодно им подобных. Почему они происходят? По очень простой причине, я вам скажу, с внешней стороны, по очень простой причине. Мы совершенно не знаем христианства. Извините меня, что я так говорю. И я то же самое в том же числе. Мы не знаем, что такое христианство, не знаем даже теоретически, что это такое. Я уже не говорю о том, что мы не живем по-христиански. Здесь уже оставим вопрос. Мы просто не знаем, что оно есть. А как было бы важно, если бы это знали бы как можно шире, знали бы, какого смысла жизни в христианстве. Извиняюсь, когда я употребляю слово «христианство», то я говорю о православии. О православии говорю. Я не хочу никуда сейчас отвлекаться, ни в какие прочие христианские конфессии, направления. Я говорю только о православии. Когда скажу о другом, то я обозначу. Так вот, что самое главное в христианстве? Если бы все знали это, что это такое? Правда, мы можем услышать, когда христианство говорит, что человек предназначен к чему? И сейчас мы услышим, к чему? К Царству Божию. Понятно, что это такое? Рай. Поняли? Все? Царство Небесное. Ну, все, и говорить нечего, да? Какие-то слова произносятся. Правда, за ними что-то такое, за ними стоит, такое чувствуется, что-то очень хорошее. Но, правда, что это такое хорошее, трудно даже и понять. Но действительно, расшифровать-то как это? Правильно богословы говорят. Как можно расшифровать эти вещи за границами нашего познания? Но мы-то должны что-то важное знать, чтобы направить свою жизнь в нужное росло. Ведь не правда ли? О чем можно говорить? Есть один такой элемент, есть такая возможность, когда, мне кажется, всем станет все понятно. О чем говорит православие? Какой смысл жизни оно православие предлагает? И насколько этот смысл жизни действительно прекрасен? Есть одно. На него мы или не обращаем внимания, или к этому слову, которое сейчас я произнесу, мы настолько привыкли, что Ну, просто даже подчас и невозможно и говорить, произносить. Мы так привыкли, причем не только привыкли, а еще испачкали. На самом деле это есть нечто прекрасное. Нечто прекрасное, о чем говорит православие. И не просто оно говорит, а с полным основанием говорит. Если хотите, можно употребить даже такое слово. Доказательно говорит, а не просто так. О чем же оно говорит? Вот этот, который оставил свой манифест, видите его мировоззрение, раковая опухоль. Зачем люди нужны? Их надо уничтожать, и все. Они только портят все. Ведь вы знаете, логика-то у нее какая. Попробуйте, попробуйте возразить. Кто испортил всю землю? Откуда эти кризисы экологические, допустим, кризис хотя бы? Кто?
Ну, человек.
Все кризисы носят антропогенный характер. Разве это не ясно?
Ясно.
Следовательно, он причина всех зол. Он, следовательно, логика. Правда, ясная? Надо его уничтожить. И земля будет благоухать. Только, правда, некому наслаждаться будет. Вот об этом он забыл немножко. Очень важно решение первого вопроса и важнейшего вопроса. Вопрос, я бы сказал, мировоззренческого. И вот здесь, что же предлагает православие в качестве центрального, я бы сказал, опорного пункта, и не только опорного, но и венчающего. Христианство утверждает очень интересное. Оно говорит, что Бог, о котором мы слышим во всех религиях, ну, не во всех, конечно, да, извините, не во всех, к сожалению, не во всех, но, по крайней мере, во многих религиях уже теперь слышим, на самом деле только в одной религии слышим, что Бог есть любовь. Я хочу обратить внимание, подчеркиваю, не у Бога есть любовь. Не надо смешивать это. Это у каждого из нас может быть на какое-то мгновение. Не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь. Подумайте только. Ой, какое странное изречение, которое повторяется неоднократно. Неоднократно в Священном Писании подчеркивается, настаивается. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Даже такие вещи. Что это говорит человеку? Мы что-то поняли? Стоит только нам обратиться. Это, ну, подавляющему большинству людей, по крайней мере, все станет понятным. Ну, пусть не до конца, но станет понятным, по крайней мере, перспектива. Станет понятным, по крайней мере, это в том хотя бы масштабе, который доступен нашему сознанию. Все же знают прекрасно, если кто пережил когда-нибудь любовь, эту обычную, человеческую, пережил по-настоящему только если он пережил, тогда каждый этот человек скажет, большего блага на земле нет. Нет, все готов отдать человек за это. Готов пострадать, готов умереть. Сколько вы знаете, до чего была прекрасная литература, прошлое, 19-го и раньше веков, эти такие романы изумительные. Посмотрите, там какой-нибудь Ромео и Джульетта, правда? Все, почитайте «Князь Серебряный», да, Господи, сколько, почитайте Тургенева. Но вообще наши же романы, Господи, как они описывают. Это действительно нечто, покоряющее человека настолько, что все прочее становится, ну, вторичным, если или вообще ничего не значащим. Вот это большинство людей знает. Вот это знает. Вот интересно, что говорит православие, что, оказывается, Бог есть любовь, и что человек-то предназначен. К чему? Оставим сейчас это то, что нам непонятно. Рай, Царство Небесное. Нет.
Оставим это, это все правильно, но это слова, которые нам ничего не говорят. А о чем речь-то идет? Православие утверждает, что наша цель – Бог, сам Бог. Не то, что даст Бог, а сам Бог. Бог не средство, как часто мы его имя так рассматриваем в своей этой земной жизни. Дай мне, Господи, подай то, другое, третье, десятое. Он не средство, а цель. Так же, как любимый человек, на самом деле, если любимый, он не средство. Он цель, за которого человек готов отдать, просто готов жизнь свою. То есть какое тогда это средство, если готов умереть? Средство – это то, чтобы мне жить. А если я готов умереть, то значит, это не средство, это сама цель. И вот православие утверждает, что тот Бог, о котором оно говорит, это есть любовь. И цель, и смысл человеческой этой жизни, оказывается, состоит в чем? И вот здесь замечательно то, о чем говорит только православие. Оно говорит, что человек, оказывается, может приобрести, точнее, я вам скажу, раскрыть. В человеке это скрыто. Раскрыть способность, свойство любви, состояние любви. Не кого-то любить, вы слышите, речь идет даже не об этом, что кого-то любить, а свойство, как солнце светит на всех, независимо от того, добрые, злые, хорошие, плохие. Так, оказывается, в человеке может открыться это свойство любви. Само по себе, в нем оно пребывает. И естественно оно, конечно, изливается, будет изливаться на весь окружающий мир. Вот какова, оказывается, цель человеческой жизни. Вот каково его предназначение. Христианство зовет человека к свету, к богоподобию, ибо Бог есть любовь. Вот оно к чему зовет его. К любви, к приобретению и в высшей степени важно. Православие указывает реальный путь, не мечтательный, не фантазии, не сказки, а реальный путь открытия в себе вот этой величайшей ценности, сравнение с которой нигде и ни в чем и никогда не может быть. Ничто не может сравниться с этой ценностью. Все говорят о счастье. А что такое счастье? Разве не пребывает в счастье тот, кто любит? Это совершенно ясно. Вот оно, где счастье. Вот в чем смысл жизни. И как Бог вечен, так, оказывается, в человеке это свойство может приобрести вечный характер, не зависящий ни от каких внешних обстоятельств. Ни от каких. Конечно, мы понимаем, что вот та любовь, которую мы переживаем в своей жизни земной, она часто мимолетного характер носит. Она часто приобретает искаженный характер, что она нередко носит эгоистический характер. Я не хочу говорить сейчас об этих вещах. Речь идет не об этом, а о том, что мы можем понять, какой смысл жизни указывает православие. Вот оно, в чем смысл жизни. Да, в нашей жизни, да, очень часто эта любовь превращается в ненависть даже. Сколько угодно, к великому сожалению, потому что это чувство любви. А в человеке, оказывается, есть возможность приобретения свойства любви, состояния любви, постоянного состояния. Недаром Христос сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Вот, оказывается, что это такое Царство Божие, которое внутри человека. Это вот это состоянием. эпоха преподобного Сергия характеризовалась необыкновенным всплеском. Необыкновенным. Это 14 век, вторая половина 14 века, первая половина 15 века. Это необыкновенный всплеск. Вы знаете, вот это, скажу, подвижничество в приобретении этого блага. Здесь не было никакого эгоизма. Люди искали вовсе не наслаждений. Совсем не наслаждений. Это идеал, к которому стремится человек. И этот идеал не просто дает благо самому человеку, а еще раз повторяю, что достижение этого свойства приносит огромнейшее благо всему кругу людей, которые вращаются вокруг него. Преподобный Серафим Саровский так и говорил: «Приобрети дух мира». Мира. Слышите? Дух мира. Мирный дух. Как мы забыли о нем совсем. И вокруг тебя спасутся тысячи. Православие предлагает, если хотите, науку, целую даже науку, которая открывает человеку и сам путь, и сами средства, и указывает законы вот той духовной жизни, исполняя которые, и становясь на путь который, человек может действительно приобрести, открыть, если хотите, в себе это величайшее благо. Православие в прошлом или настоящее, да? Православие, я вам скажу, и в прошлом не так уж часто себя проявляло, не так часто показывало всю славу того величия человека, которому оно призывает его. Не так часто. Но это главная струя, главный лейтмотив, который присутствует в нем. Сейчас православие, конечно, после эпохи тяжелых гонений, а самое главное не внешние гонения. Это все, я вам скажу, внешние гонения – это ничто по сравнению с тем разрушением, которое оказалось в душах человеческих. Души разрушены – вот что. А сейчас, в результате этой свободы, на наш народ хлынула эта грязная, отвратительная, это волна, да нет, не волна, тайфун, да нет, не тайфун, циклон. Что еще там сильнее? Вот что грянуло сейчас на наш народ, перед чем мы стоим. Это труднейшее состояние духовное, не внешнее, духовное состояние. Со всех сторон налетели духи всех цветов, каждый из которых кричит, что он есть истина. Сбивают с толку наших людей, отнимают у них веру в православие. И это действительно тяжелейшим образом, да, воздействует и на тех, кто может это понять, и на подрастающее поколение. Мы его можем воспитать в совершенно разных направлениях, с разным представлением о жизни, о смысле жизни. Поэтому православие сейчас находится в трудных условиях, в очень даже трудных условиях. Не о внешнем я говорю, еще раз повторяю, а вот о чем. Святоотеческое учение о духовной жизни – редко звучит в чистом виде, неразжиженном, знаете, незамутненном разными идеями. Сколько в наше сознание сейчас входит всяких недоразумений по поводу понимания православия. Как только оно не искажается. Очень во многом, я вам скажу. Чем только, в чем только не видит суть православия. Его видит в совершении обряда. Вот понимаете, я православный человек, что, я хожу в церковь, ставлю свечки, заказываю молебны, ну, исповедуюсь, причащаюсь. И все, да. Оказывается, нет, это все будет ничто, если я нисколько не думаю об исполнении заповедей Евангелия в своей душе. Заповеди только евангельские делают человека христианином, а вовсе не эти все внешние стороны жизни. Все это внешнее, оно и может быть, оно и должно быть, но оно имеет значение лишь постольку, поскольку помогает человеку взяться за самого себя.